говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Ярослав Шимов. Первая тема выпуска. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, полномочия которого теперь не признают почти все латиноамериканские государства и несколько западных, в первую очередь Соединенные Штаты, в пятницу поблагодарил Россию за поддержку во время нынешнего политического кризиса в стране. В четверг Николасу Мадуро позвонил Владимир Путин, заявивший, что, цитата, «Венесуэла испытывает деструктивное внешнее вмешательство, которое нарушает нормы международного права». Сам Мадуро обвинил США в подготовке государственного переворота. В Венесуэле, напомню, с начала недели продолжается напряженное политическое противостояние. Его участники, оппозиция, объединившаяся вокруг парламента Национальной Ассамблеи во главе с ее председателем Хуаном Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом страны, и правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро. В столице Каракасе и других городах количество жертв уличных столкновений, в которых участвуют десятки тысяч людей, только по подтвержденным данным превысило 20 человек. Арестованы не менее 300 оппозиционных активистов. О ситуации в Венесуэле только что мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», соавтором нашей программы «Атлас мира», латиноамериканистом Александром Гостевым.
О катастрофической ситуации в Венесуэле мы говорим уже давно. Почему все случилось именно сейчас?
Трудно сказать, заметно каждый месяц в Венесуэле нарастало это противостояние между фактически двумя парламентами, представляющими очень полярные, разные две стороны венесуэльского общества. Я поясню, что в Венесуэле официальный парламент всю жизнь исторически назывался Национальной Ассамблеей, и сейчас подавляющее большинство кресел в нем занимают депутаты от различных партий, но все они очень критически, оппозиционно настроены к правящей Единой социалистической партии Венесуэлы, к чавистам и к президенту Николасу Мадуро. И не так давно Мадуро объявил вот эту национальную ассамблею нелегитимной и создал фактически некий такой альтернативный, собственный, марионеточный парламент, который он назвал Конституционным собранием. И это собрание как бы принимает законы от его имени, представляет тоже некий такой альянс прочавистских партий, в котором заправляет, конечно, Единая социалистическая партия Венесуэлы. И, наверное, вот это послужило последней каплей в политическом аспекте для того, что мы наблюдаем в Венесуэле сейчас. А с другой стороны, когда-то это, конечно, должно было лопнуть, потому что ситуацию мы называли катастрофической с вами, да, и 10 лет назад, и 5 лет назад. Но вот сейчас она стала запредельно ужасной. Из страны за последний год убежали пешком через там джунгли, горы и реки 3 миллиона человек. Интернет наполнен этими видеозаписями, как вот эти толпы голодных людей ломятся в соседнюю Колумбию и Бразилию. Инфляция, по разным данным, достигает каких-то совершенно фантастических, умопомрачительных размеров. Называются от 1 300 % в год до 4 000 % в год. Я это с трудом могу себе представить, но известно, что каждые 18-19 дней есть такие подсчеты. Цены абсолютно на все элементарные базовые товары и продукты в Венесуэле удваиваются. И при всем при этом, как бы, все понимают, что страна очень богатая, сами венесуэльцы, но ужасно дурно управляемая, потому что в Венесуэле, по последним данным, сейчас около 300 миллионов тонн новых, разведанных недавно запасов нефти, это больше, чем в Саудовской Аравии, примерно на 30%. 95% вообще всех средств в государственный бюджет страны поступают от экспорта нефти. Плюс, еще раз скажу, говорил я об этом не раз, Венесуэла — это страна с уникальным, таким очень благоприятным для сельского хозяйства климатом. Там собирают даже иногда в некоторых провинциях не 2-3 урожая в год. И как можно было этот 33-миллионный народ, ну, минус 3 миллиона, мы говорим, да, эмигрировавших, значит, осталось 30, оставить без хлеба, кукурузы, мыла, муки, сахара и прочих товаров, это надо было действительно сильно постараться. И при всем при этом я еще замечу, миллионы людей в Венесуэле до сих пор поддерживают и Мадуро, и чавистов, искренне верят, что только он способен вывести страну из кризиса. Почему? Это отдельный разговор.
Ну, интересно, почему?
А потому что социалисты правят в Венесуэле уже больше 20 лет, потому что на стороне Мадуро городская беднота и бедные крестьяне из провинции, и не буду говорить примитивные, скажу такие архаичные индейцы из джунглей, из гор, живущие, ну, совсем первобытным образом, и при отсутствии внешних источников информации, при отсутствии, в общем, качественного образования за 20 лет в Венесуэле появилось свое такое молодое поколение, свои пионеры-герои, свой Гитлер-Югенд, можете называть как хотите, которые ничего другого не слышали и не видели, кроме как ежедневного вот этого вот рассказа о страшном внешнем заговоре всего мира, империализма, злобных Соединенных Штатов против Венесуэлы, рассказов о, конечно, происках внутренней буржуазии, предателей, врагов, которые делают все, чтобы боливарианскую революцию остановить, которые вводят санкции, там, прячут хлеб, искусственно завышают цены на разные товары, продают что-то там за границу, только чтобы это не досталось простому народу, совершают диверсии на электростанциях и так далее. И при этом люди лояльные и верные, опять-таки, в первую очередь, молодежь, вот этим социалистическим идеям, верные чевистам, живут несколько лучше, чем большинство населения, получают продуктовые пайки. Очень многие стремятся служить в армии или вот национальной гвардии боливарианской, которая представляет собой такую смесь Росгвардии, знаете, Тонтон Макутов, жандармерии, ну, такие псы режима. И там они живут очень хорошо. И вообще режим венесуэльский, он такой очень специфический. С одной стороны, искренняя убежденность в левосоциалистических идеях, с другой стороны, эта убежденность сочетается прекрасно с таким жизненным практическим. Те, кто имеют доступ к нефтяному крану, к кормушке, а Соединенные Штаты и ЕС недавно представили доказательство, что руководитель венесуэльский на разных уровнях замешан еще и в наркоторговле международной, они живут достаточно обеспеченно, хорошо, у них там красивые дома, новые автомобили, и уж точно от голода они не умирают. Но вот это и есть та самая социальная база, на которую Мадуро опирается, в первую очередь на военных и на бедных.
Несмотря на это, все-таки появился человек, который объявился себя президентом, и в его поддержку сейчас проходят массовые демонстрации. Кто это?
Хуан Гуайдо — молодой человек, ему 35 лет, он инженер тяжелого машиностроения по профессии, из хорошей семьи. Ему несколько раз предлагали работу такую обеспеченную за границей, в Соединенных Штатах, в Мексике, потому что он очень хороший специалист. Но он каждый раз отказывался из-за своих убеждений. Он неоднократно участвовал, будучи еще студентом, активистом в уличных акциях оппозиции еще там и 10, и 15 лет назад. Он искренне верит в то, что Венесуэлу надо спасать, он любит свой народ, и он стал такой пассионарной фигурой, которая удовлетворила всех. Я напомню, что венесуэльская оппозиция — это еще одна причина крепости, наверное, режима Мадуро, очень раздроблена была до сих пор. Не буду проводить аналогии там с российской оппозицией нынешней или столетней давности, но это действительно так. Даже понятно из название вот этого вялого альянса этой оппозиции, он называется «Круглый стол демократического единства», да, что-то такое пыльное, мутное и нежизнеспособное, что до сих пор договориться они не могли. Мы же с вами видели за последние годы, как всплывали и падали разнообразные вот эти народные лидеры оппозиционные, но вот стопроцентной поддержкой они не пользовались. И Энрике Каприлес, и Леопольдо Лопес пассионарный. Но вот Хуан Гуайдо как бы всем нравится. Он один из руководителей самой такой энергичной, агрессивной оппозиционной венесуэльской партии «Народная воля», «Волонтад Популяр», которую и возглавляет Леопольдо Лопес, но Лопес отсидел довольно много лет в тюрьме, и там совсем подорвал здоровье, он сейчас даже с трудом из дома может выйти, что, конечно, ужасно, потому что он спортивный, молодой еще совсем мужчина. Гуайдо повел себя очень последовательно. Он, с одной стороны, красиво и ярко говорит, с другой стороны, видно, что он образованный человек, который предлагает умные вещи делать. И его последовательность, энергичность и образование помогли ему стать сначала председателем вот этой оппозиционной, настоящей национальной ассамблеи парламента страны, а потом уже, видя всю общую поддержку, он понял, как надо действовать, объявил вот этот митинг 23 января в годовщину другого удачного народного восстания 58 года в Венесуэле, когда была свергнута еще там одна давным-давно военная диктатура. Военные и эти полувоенные, полулегальные отряды чевистов стали действовать жестко, появились убитые, причем эти убитые это и подростки, и в Каракасе, и в таком большом грязном, бедном промышленном городе Баринос, это, кстати, родина Уго Чавеса, вот там нескольких человек застрелили. Ну, поднялась, что называется, волна народного гнева, Но она оказалась все-таки недостаточной, как не в первый раз уже в Венесуэле, чтобы окончательно дворец Мирафлорес, это официальная президентская резиденция в Каракасе, совсем освободить от вот этой надоевшей власти. Поэтому который день уже люди продолжают митинговать. Огромное количество сторонников Мадуро собирается около правительственных резиденций, вот этого дворца Мирафлорес и так далее. Еще большее количество людей митингует в поддержку Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо. И слава богу, что пока они все не применяют оружие, потому что в Венесуэле по статистике на взрослого жителя каждого приходится 2,5 единицы огнестрельного оружия. Если все они начнут стрелять друг друга, то начнется чудовищная бойня. Там, не знаю, какой гражданской войной это все может закончиться. Но слава богу, пока, видите, счет уйдет, ну, как ни грустно это говорить, все-таки на десятки убитых, а там не на какие-то тысячи.
О ситуации в Венесуэле рассказывал мой коллега, соавтор программы «Атлас мира», латиноамериканист Александр Гостев. В эфире «Атлас мира», у микрофона Ярослав Шимов. Известный болгарский мультимиллионер Николай Банев, давно находящийся в тюрьме, хотел сколотить евразийскую партию, надеялся на кампанию в его защиту, инспирированную Москвой, и общался с российскими лоббистами из тюремной камеры по телефону, который был спрятан в коробке из-под сока. Кроме того, Банев был намерен добиваться убежища в России для своей семьи. С серией именно таких обвинений против Банева выступил на днях заместитель генерального прокурора Болгарии Иван Гешев. Он утверждает, что действия бизнесмена могут быть квалифицированы как предательство своего государства, хотя формально обвинения в госизмене Баневу пока не предъявлены. В тюрьме Николай Банев и его жена Евгения находятся с октября прошлого года по другим обвинениям – в финансовых злоупотреблениях, отмывании денег и умышленном банкротстве предприятий. Баневы, помимо прочего, фигурировали в панамских бумагах. По этим данным, они вывели в офшоры 40 миллионов евро. Свое состояние 59-летний Банев, сын бывшего полковника болгарских коммунистических спецслужб и в юности комсомольский активист, сколотил в период приватизации в 90-е годы. Банев активно вкладывался в недвижимость, туристический и финансовый бизнес. Из-за высоких процентов, под которые его фирмы предоставляли кредиты, его даже называли ростовщиком. Со временем за Баневым закрепилась репутация хищного и не слишком чистоплотного предпринимателя. Но все это не помешало Баневу в 2016 году баллотироваться в президенты Болгарии и набрать 0,11% голосов. Осенью прошлого года Банев вместе с супругой были арестованы в Ницце. Вскоре французский суд удовлетворил запрос Болгарии об их экстрадиции. Дело Банева я попросил прокомментировать директора экономических программ Болгарского центра исследований демократии Руслана Стефанова. Николай Банев по своей биографии, жизненной истории – типичный болгарский олигарх.
Можно и так сказать. Это такой хрестоматийный пример богатого предпринимателя, который в свое время, пользуясь связями, полученными при прежнем режиме, получил возможность поучаствовать в процессе трансформации былой политической власти в экономическую. А теперь, много лет спустя, попытался сделать нечто обратное, инвестировать часть своих капиталов в политику. В обществе по поводу таких людей господствует представление, что они вообще не владеют де-факто своим состоянием, а как бы получили его в траст от своего политико-экономического клана. Поэтому большого сочувствия у граждан неприятности таких олигархов не вызывают. Понятно, что существование так называемых уполномоченных миллионеров – это насмешка над принципом свободного предпринимательства как таковым.
Банев был ранее обвинен в финансовых преступлениях. Теперь к этому прибавились обвинения политического характера. С каких пор и насколько активно он вовлечен в болгарскую политику?
Я бы не сказал, что Банев сам очень глубоко вовлечен, но, как и многие люди этого типа, он обладает серьезными связями в политических кругах. Его регулярно включали в состав правительственных делегаций, которые проводили переговоры по экономическим вопросам за рубежом.
Что известно о российских лоббистах, с которыми Николай Банев вел переговоры из своей тюремной камеры?
В основном лишь то, о чем сообщил заместитель генпрокурора. Никакие записи переговоров, которые велись с телефона Банева, не обнародованы. Есть только изложение слов прокурора о том, что Банев якобы обсуждал перспективы создания евразийской партии, а также организацию кампании в его поддержку в болгарской прессе. СМИ позднее даже называли имена некоторых журналистов, которые якобы должны были быть задействованы в этой кампании, но эти сведения не подтверждены.
Почему именно евразийская партия? В современной Болгарии проект такого идеологического направления может рассчитывать на успех?
В Болгарии довольно велики симпатии
не только к России как таковой, по историческим и культурным причинам, но и к президенту Путину и его политике. Было определенное падение этих симпатий сразу после аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины, потом они опять усилились. Именно поэтому политическое пространство для такого рода партий невелико. У практически каждой из уже существующих партий есть свой набор пророссийских политических лозунгов, направленных на привлечение этой части электората. Скажем, национал-популистская партия «Атака» очень пророссийская. Социалистическая партия тоже эту тему эксплуатирует чрезвычайно активно. И даже партия, представляющая интересы турецкого этнического меньшинства, пару лет назад сменила своего лидера после того, как он начал защищать позицию Турции во время инцидента со сбитым российским военным самолетом. Правящая ныне партия «ГЕРБ» очень мягко и обтекаемо выражается на тему отношений с Россией. Как известно, Болгария была одной из очень немногих европейских стран, откуда не был выслан ни один российский дипломат в прошлом году в знак солидарности с Великобританией.
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов во время прошлогоднего визита в Москву разговаривал с Владимиром Путиным буквально извиняющимся тоном, называл Россию старшим братом. София пошла в последнее время на какие-то серьезные уступки российским интересам в Болгарии.
I think South Stream is a...
Ну, желание вновь присоединиться к российским газовым проектам на Черном море и Балканах — это немалая уступка. Строительство турецкого потока и даже возобновление Южного потока, хотя на этот счет решение еще не принято, прежде всего в российских интересах. Участие Болгарии в строительстве ветки турецкого потока через нашу территорию примерно за 2 миллиарда евро, фактически отказ от прибыли до 2030 года, предусмотренный договором, это все сложно назвать шагами, направленными на реализацию болгарских интересов. Это я бы назвал большой уступкой.
Если вернуться к делу Банева, он может стать главным действующим лицом показательного судебного процесса, направленного на борьбу одновременно с коррупцией и с российским влиянием. Каковы, по-вашему, теперь его перспективы?
Тут возникает довольно большой простор для спекуляций, поскольку у нас недостаточно четкой информации относительно обвинений. Дело еще ведется, оно не передано в суд. Одна из гипотез, что Банев был арестован по наводке спецслужб кого-то из наших западных союзников, что на его разнообразную деятельность, я имею в виду тут не только связи с Россией, нашим властям просто указали. В этом случае они вынуждены будут действовать и доводить дело до суда. Тем не менее, я не уверен в том, что карьера Николая Банева завершится тюрьмой. Слишком много в практике нашей юридической системы случаев, когда громкие дела о коррупции и отмывании денег заканчивались ничем. Другая гипотеза, что это сведение счетов между соперничающими бизнес-группировками. Тогда мы станем свидетелями очередного мутного процесса, когда у обвиняемого будут шансы добиться освобождения, возможно, за цену расставания с той или иной частью своих активов. Ведь, как несложно догадаться, Николай Банев находится в центре очень запутанной системы деловых и политических связей.
Моим собеседником был директор экономических программ Болгарского центра исследований демократии Руслан Стефанов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Ярослав Шимов. Цитаты. «Отмените цензуру и говорите нам правду. Люди, проснитесь, умер человек. За что? Ян Палах умер». Эти и другие надписи покрыли постамент статуи святого Вацлава в центре Праги 50 лет назад, после самосожжения студента философского факультета Карлова университета, который таким образом выразил несогласие с подавлением Пражской весны и советской оккупацией Чехословакии. Люди заполнили площади и улицы Праги и других городов практически сразу после известия о самосожжении. Еще больше их стало на улицах после смерти Палаха в больнице 19 января 1969 года. Эта акция протеста продолжалась на протяжении нескольких дней, до похорон, состоявшихся 25 января. Чешский фотограф Дана Киндрова в то время была 14-летней девочкой, год как вступила в молодежную организацию чехословацких скаутов, которую буквально через несколько месяцев после наступления так называемой нормализации запретят, и стояла в карауле у гроба Палаха. Через 40 лет после этих событий она организовала выставку и издала альбом фотографий, посвященный траурной церемонии прощания жителей Праги с Палахом, которая стала еще одной молчаливой демонстрацией протеста против оккупации Чехословакии. С Даной Киндровой недавно побеседовала моя коллега Александра Вагнер.
Расскажите, об этом альбоме и почему вы решили собрать именно эти снимки?
Это все началось с моего проекта «Вывод советских войск». Я начала вот готовить выставку, и была такая идея, что смешно, но это было в Москве, в доме фотографии. Сказали, давайте сделаем вот советские войска в Чехословакии. Это значит 45-68. Так я начала готовить, искать фотографии, но выставка там никогда не была, потому что им отказались, они боялись поставить 45-68. Это сказали, это просто нельзя, что это обидно. Но когда я искала эти фотографии 68-го, так фотографии, они мне предлагали, а ты не хочешь, Яна Палаха, это тоже интересно у меня фотографии. Так когда я сделала эту выставку, это было в Праге 10 лет тому назад, когда было 40 лет со дня, когда пришли советские войска, и плюс книжку, конечно, потому что выставка – это хорошо, но книга – самое главное.
Вы были на улицах Праги в это время. Расскажите об атмосфере, которая была.
Но это было, это слово не очень хорошо, но великолепно, потому что человек указал, что мы вместе, что мы против вот этого советской инвазии. Но много народу, я была в то время скаутом, это было запрещено при коммунизме. В 68-м я стала скаутом, но только 2 года, потом это опять запретили. Мне было почти 14 лет. Мы стояли в университете, где был его гроб. И я это очень хорошо помню, когда были похороны, вот Старогородская площадь, все это было очень грустно. И все чувствовали, что это уже конец.
А вот когда вы стояли в карауле, это был скаутский караул у гроба, а люди приходили туда, возлагали цветы.
Да, потому что это были 2 дня, там была возможность подойти, были там большие очереди на Старогородской площади, там это было как змея, это потому что люди ждали много часов, чтобы поклониться. Я сейчас это точно не помню, может быть, это было 50 тысяч человек, там были венки и разные видающие люди подходили, проходили мимо. И вот поклонялись, никто ничего не говорил. И оттуда потом, это было 25 января, в 69-м, так потом пошел караул через Старогородскую площадь Парижскую до философского факультета, и там все кончилось, и поехали вот на кладбище, а там это было уже только для знакомых семья.
На фотографиях, которые вы собрали, очень много людей смотрят на различные объявления, которые были по всей Праге.
Все это началось 16-го, 19-го он умер, так что там разные объявления были, например, что 20-го была большая манифестация, чтобы люди собрались на Вацлавской площади, так это было предложение, чтобы подошли люди туда, и потом был большой поход через центр города опять к философскому факультету. Конечно, там разные другие, что против оккупации, но это было просто все связано с этими манифестациями.
Можно было рассматривать это как политическую манифестацию одновременно? А у людей были лозунги в руках?
Не очень много. Все знали, в чем дело. Были портреты Яна Палаха, то было часто. Останемся верными, так это было очень часто. Это был такой лозунг, можно сказать.
Когда мы видим фотографии, документальные съемки, то понятно, что на улицах было масса людей. Уже тогда страна была оккупирована войсками. Как вообще в этих условиях стало известно о его поступке и почему именно столько людей отреагировали на это?
Еще после августа 68-го, вот осенью, так были разные протесты, люди, просто студенты, и так это было еще не такое строгое время, так сказать. Еще не выбросали людей из этих разных мест, редакторов, но просто такая уже депрессия начиналась. Так это было так спонтанно, что никакой проблемы не было. Писали об этом по телевизору, все было. Но потом, после похорон 26-го, так были убраны все эти цветы, все свечи, которые были там около Национального музея, и сразу были протесты людей. А это уже было очень строго, их разгоняли очень-очень строго. Так это было в конце января. И, например, вокруг Святого Вацлава, это на Вацлавской площади, потому что люди туда подходили, это такой символ нашего народа, так там привезли маленькие такие елки. и просто окружили памятник таким маленьким, такой лес там был, чтобы люди не могли подходить. В этой книжке у меня тоже в конце эти фотографии. И мы это называли Штругал, это был первый министр, так Штругаловы сады. Они это там сделали, чтобы люди не могли подходить. Это было в конце января, и потом в марте был чемпионат мира по хоккею. Мы два раза выиграли над Советским Союзом. И когда это было во второй раз, люди все пошли на Вацлавскую площадь, и мы очень радовались. Я вообще, мне, для меня хоккей не интересен. Но это был для нас символ. Это была такая манифестация против этой оккупации. Было много-много народу. Люди сожгли этот лес, и потом был разбит Аэрофлот. Историки говорят, что это была провокация, потому что кто-то там подготовил вот камни, но там не было никакого ремонта дороги, но было там это подготовлено, а в такой атмосфере один бросает, а потом уже все идет. Так это было в конце марта, и через, я не знаю, 3 недели коммунисты сказали из Москвы, нельзя дальше. Так что и начинает так называемая нормализация.
А вообще попытки восстановить этот мемориал, например, в годовщину смерти Палаха, люди предпринимали?
И, ну, то, конечно, запрещалось, даже они были похоронен, а ночью они взяли его гроб и с остатками его и спрятали это, чтобы это не было на кладбище, чтобы люди туда не могли подходить.
То есть захоронение Палаха было перенесено из-за того, что коммунисты не хотели, чтобы создавалось люди, это место, чтобы поклонение.
Поклонение, да. И потом в 89-м, когда была вот эта неделя Яна Палаха, когда была годовщина, люди туда, в этот городок, подходили, но там полиция, они все контролировали, чтобы люди не могли там класть цветы. Так. Сейчас я читала, что в этом домике, где он жил, что будет музей.
Ян Палах стал символом для Чехии. Вот вы говорили даже, что он является иконой уже в современном обществе. Он стал этой иконой с самого начала или это постепенно?
Ну, так, конечно, с самого начала, я бы сказала. И даже в этой книжке у меня его последние слова. Человек должен бороться против злу, против которого у него есть силы. Это очень важно, потому что это такое наследствие его, что просто нельзя всегда убиваться, но просто надо что-нибудь делать против, не только сидеть пассивно.
Александра Вагнер беседовала с чешским фотографом Даной Киндовой. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Ярослав Шимов. Всего доброго.